Добро пожаловать на специальный подкаст в программе пастырских ресурсов Восточноамериканской епархии, который работает при содействии попечительского фонда о нуждах русской зарубежной церкви. Сегодня вы сможете послушать лекцию протоиерея Виктора Потапова о жизни святителя Луки, архиепископа Крымского, под названием «Он полюбил страдания». Лекция была записана 2 апреля 2013 года во время Великопостного говения духовенства Восточноамериканской епархии в Свято-Троицком монастыре Джордан-Вилле.
Кто читал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына, произведения Шаламова, Солоневича и других авторов, писавших о страшных страницах ленинской и сталинской подъеремной России, наверное, помнят название таких мрачных островов ГУЛАГа, как Красноярск, Енисейск, Туруханск, Игарка, Дудинка, Норильск и многие-многие другие. Где-то я видел карту ГУЛАГа, и там тысячи-тысячи вот таких островов. И на многих этих островах подвязался наш герой. В 2010 году Господь сподобил нас с матушкой побывать в этих пропитанных кровью и слезами страдальцев местах во время нашего 4-дневного плавания на теплоходе по могучему Енисею. Мы часто вспоминали жуткие страницы из архипелага ГУЛАГ, описывающие, как на баржах везли голодных, холодных, измученных людей в сталинские лагеря, а иных страдальцев топили в ледяных водах полноводной быстротекущей реки Енисей. Во время этого паломничества мы собрали на память о пострадавших за веру Христову новомучениках несколько камушков с братской могилы в Норильске, немного колючей проволоки тех времен, которые нам вручили там, и кусочки с полуразрушенного деревянного моста из города Дудинка, по которому проводили десятки тысяч репрессированных до места их заключения на рабский труд. Вот эти предметы мы привезли, и они выставлены в храме слева от честных останков святителя Луки. Среди наиболее известных изгнанников, отбывавших срок из заключения и ссылки в суровом Красноярском крае в 1920-30-х годах, святитель-хирург, профессор Лука Воина-Ясенецкий. Страницы воспоминания епископа Луки дают выразительную, почти живописную картину его ссыльной жизни. Жестокий холод, голод были постоянными спутниками профессора-священнослужителя. Но страдания не сломили этого богатыря духа. Напротив, в одном из писем той поры он писал удивительные слова, что полюбил страдания как нечто удивительно очищающее душу. Святитель Лука был необычайным человеком с невероятной судьбой. В его жизни все нестандартно и насыщено парадоксами. Архиепископ Лука не погиб в лагере, но прошел через все круги ада. Он не был политическим оппозиционером, однако почти на всей его биографии лежала печать изгойства. Врач, писавший научные труды в тюремной камере, он не только дождался их публикации, но и получил за них при Сталине сталинскую премию, высшую награду страны той поры. Святитель Лука был человеком беззаветной веры, несгибаемой воли и преданности долгу. На фоне всех жутких реалий сталинского времени он не сдался, не потерял себя и сохранил сокровище духа в самых тяжких обстоятельствах, по-настоящему служил ближним. В миру Валентин Феликсович Воина-Ясенецкий, он родился 27 апреля 1877 году в Керчи в семье аптекаря Феликса Станиславовича и его супруги Марии Дмитриевны Война Ясинецких. Его отец был поляком, а мать русская. Отец был глубоковерующим римокатоликом, но крестил ребенка в православии. Родители будущего святителя вскоре переехали в Киев, где он в 1896 году одновременно окончил гимназию и художественное училище. У юноши проявилось художественное дарование, наметилось и направление, проникнутое религиозной идеей. Валентин ходил по церквам и в Киево-Печерскую лавру, делал много зарисовок богомольцев, за которые получил премию на выставке в училище. Он собирался поступать в Академию художеств, но желание приносить непосредственную пользу народу заставило его изменить свои планы. Тоже удивительная черта. Он с детства хотел приносить пользу ближнему своему. Валентин Феликсович проучился год на юридическом факультете, затем перешел на медицинский факультет Киевского университета, который окончил с отличием. Невзирая на уговоры друзей заняться наукой, он объявил о своем желании всю жизнь быть, как он говорил, мужицким, земским врачом, помогать бедным людям. В январе 4-го года, уже нового 20-го столетия, во время войны с Японией, он был направлен с госпиталем Красного Креста на Дальний Восток и работал в городе Чите, заведующим хирургического отделения госпиталя. Здесь он познакомился с сестрой милосердия Анной Ланской, которую раненые очень любили и называли святой сестрой, и женился на ней. С 5 по 17 годы будущий святитель работал земским врачом в больницах разных губерний и жил счастливой жизнью земского врача. За это время он сделал множество операций на мозге, органах зрения, сердце, желудки, кишечники, желчных путях, почках, позвоночнике, суставах и так далее, и внес много нового в технику операции. Во время Первой мировой войны в нем пробудилось религиозное чувство, забытое было за множеством научной работы, и он начал постоянно ходить в церковь. А после войны святитель заведовал больницей в Симбирской губернии, оперирует днем и ночью на глазах, на печени, желудке, делает трепанацию черепа, гинекологические операции. И слава о замечательном хирурге быстро распространилась. У порога больницы выстраивались посетители из других губерний. Однажды он вернул зрение молодому слепорожденному нищему. Тот собрал слепцов со всей округи, и они длинной вереницей пришли в больницу, держа друг друга за палки, в надежде на получение исцеления. В 1917 году, в год революции, он стал главным врачом и хирургом Ташкентской больницы и одновременно преподавал в медицинской школе, преобразованной затем с его помощью в медицинский факультет. В октябре 1919 года по ложному доносу служителя больничного морга Валентин Феликсович Война Ясинецкий был арестован и едва ли не расстрелян. Арест вызвал шок у тяжелобольной туберкулезом жены, которая через несколько дней скончалась в возрасте 38 лет и оставила на его руках 4 малолетних детей. После кончины любимой жены Валентин все больше находит утешение в вере. Он стал посещать собрания местного православного религиозного общества, изучал богословие, ближе сошелся с духовенством. Как он сам рассказывал, однажды он выступил на епархиальном съезде, по его словам, по одному очень важному вопросу с большой горячей речью. После съезда ташкентский архиерей Иннокентий сказал ему: «Доктор, вам нужно быть священником». «У меня не было и мысли о священстве», – вспоминал владыка Лука, «но слова Преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами, и минуты не размышляя: «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». Воин Ясенецкий стал священнослужителем самый разгар гонений на русскую православную церковь в 21-м году. Не побоялся он ни предстоящих репрессий, ни угрозы, нависшей над его стремительной заслуженной карьерой ученого. 7 февраля 21-го года он рукоположился во диаконы. Владыка Лука вспоминает: «Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона, уже получившего высокую оценку профессора, произвело огромную сенсацию в Ташкенте. И ко мне пришли большой группой во главе с одним профессором студенты медицинского факультета. Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я сказал им, что при виде карнавалов, издевающихся над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» Я чувствовал, что мой долг – защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять его безмерное милосердие к роду человеческому». Через неделю после посвящения во диакона, праздник Сретения Господня 21-го года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием. Конец цитаты. Вскоре после его иерейского рукоположения общественный обвинитель в Ташкенте, чекист Петерс, привлек отца Валентина, воина Ясенецкого, к судебному разбирательству по одному вымышленному делу. Все дела, по которым его привлекали, были вымышленные, конечно. Среди вопросов был и такой: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина», нарочно фамилию не произносит правильно, «как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» Отец Валентин ответил: «Я режу людей для их спасения. А во имя чего режете вы людей, вы, гражданин общественный обвинитель? Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий воина?» – продолжал Петерс. «Разве вы его видели, своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель», – с достоинством парировал священник. «Но я много оперировал на мозге, и, открывая черепную скоробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». Конец цитаты. К 23-му году обновленчество дошло до Ташкента. Правящий епископ Иннокентий покинул город, не передав никому кафедру. Тогда отец Валентин вместе с известным в городе протоиереем Михаилом Андреевым, новомученик, приняли правление епархии, объединили всех оставшихся верными святейшему патриарху Тихону священнослужителей церковных старост и провели съезд. Воин Ясенецкий упорно и последовательно боролся с обновленческим расколом всюду, где он был, и жестко пресекал любые попытки властей завербовать себя в качестве агента в церковной среде. Таким он был, конечно, неугоден Советской России, и в 23-м году началось десятилетие его скитаний по тюрьмам и ссылкам, продолжившиеся новыми испытаниями в 30-е и 40-е годы. В мае 23-го года иерей Валентин постригся в монашество в честь святого апостола и евангелиста Луки, который, как вы все знаете, был не только апостол, но и врач, и художник. А 12 мая 23-го года иеромонах Лука был наречен епископом Барнаульским, и через неделю состоялась тайная его хиротония. Через месяц после его хиротонии епископ Лука был в первый раз арестован за веру. В тюрьме ташкентского ГПУ он закончил свой, впоследствии ставший знаменитым, капитальный труд очерки гнойной хирургии. я трудно представить, как может человек писать такую книгу, техническую, медицинскую, в тюрьме, в тех условиях, без энциклопедии, без справочника. Просто удивительно. Настолько он такой самородок. В августе того же 23-го года епископ Лука был отправлен в Московское ГПУ. В столице владыка получил разрешение жить на частной квартире, ну, под неустанным наблюдением ГПУ, и смог сослужить святому патриарху Тихону. В Москве епископ Лука был снова арестован и вскоре отправлен в ссылку в Сибирь, на Енисей. Последнюю часть пути до Енисейска, почти 400 километров, в лютую январскую стужу ему пришлось преодолеть на санях. Нам это трудно представить. Мы выйдем на двор сейчас и останемся 10 минут без куртки, нам холодно. 400 километров на санях по тайге, по замерзшей. Это вообще пытка, страшная пытка. А летом что там делается? Мы там были. Летом там комары с размера вот маленьких птичек не дают покоя людям. В Енисейске все оставшиеся открытыми церкви принадлежали обновленцам. И епископ Лука служил на квартире. В марте 24 года вновь арестован и отправлен в ссылку в Туруханск, где он служил, проповедовал и оперировал. В 25-м году по окончании ссылки владыка вернулся в Ташкент и вновь был назначен на ташкентскую и туркестанскую кафедру. В 30-м году он снова арестован. В 31-м, после года тюремного заключения, без суда, ему был вынесен приговор – ссылка на 3 года в Архангельск. Там святитель 2 года вел амбулаторный прием больных. То есть без дела не сидел. Он все время работал, все время кому-то помогал. Поддерживал словом и делом. 13 декабря 1937 года он вновь арестован. В тюрьме владыку Луку пытали 13 суток, не давая ему спать и требуя подписать протоколы. Он объявляет голодовку, который продолжалось 18 суток. Владыка Лука так вспоминает это испытание. Я цитирую. «Ежовский режим был поистине страшен. На допросах арестованных применялись даже пытки. Был изобретен так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем, ни ночью. От меня неуклонно требовали признания в шпионаже. Но в ответ я только просил указать в пользу, какого государства я шпионил. На это ответить, конечно, не могли». В автобиографии владыки Луки содержится много драгоценных подробностей о труднейших условиях его ссыльной жизни. Владыка вспоминает, что за его твердое стояние в вере один чекист так возненавидел его лютой ненавистью и добился его высылки из Туруханска в более отдаленную тайгу. В деревне Плахино владыке Луке выделили пол избы. Она была, по его словам, с 2 окнами, в которых вместо 2 рам были снаружи примороженные плоские льдины. Щели в окнах не заклеены. В углу сквозь большую щель виден дневной свет. На полу лежала куча снега. 2-я куча, никогда не таявшая, находилась у порога. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз. Вода в ведре покрывалась толстой коркой льда. Когда я сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже холодно. В этих нелегких условиях епископ-хирург продолжал лечить и оперировать людей. рассказывается, как привели к нему одного мужика, у которого гной образовался в ране. Владыка Лука взял перочинный нож, прооперировал его ножом, и затем зашил ему рану женским волосом. Находил такие невероятные изобретательные способы лечить людей. И вылечил. Узнав о начале войны с нацистской Германией, владыка отправил телеграмму на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина. Я цитирую. «Я, епископ Лука, профессор Война Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». Конец цитаты. Была удовлетворена его. Во время войны владыка Лука заведовал хирургическим отделением в госпитале. Он забирал к себе наиболее тяжко болящих и раненых и блестяще проводил операции, но всегда в подряснике и с панагией на груди. И каждого, которого он оперировал, он обязательно благословлял. И всегда присутствовала икона в операционной. Как не хотели безбожники, но он настаивал на этом. После войны архиепископ был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Где бы и кого бы ни лечил легендарный врач, он никогда не стеснялся искренне отвечать благодарным пациентам. «Это Бог вас исцелил моими руками, молитесь Ему». Он не терпел равнодушия к медицинскому долгу. Владыка Лука учил своих помощников так называемой человеческой хирургии. С каждым раненым он как бы вступал в личные отношения, помнил его лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода. Широко известны слова владыки: «Для хирурга не должно быть случая, а только живой, страдающий человек». Однажды епископ Лука, узнав о смерти больного, потребовал, чтобы ему детально перечислили, что именно было сделано для погибшего пациента. Доктор принялся перечислять врачебные назначения, но потом махнул рукой и сам себя остановил. «Да что тут говорить, больной все равно бы был обречен». «Обречен?» Величавый, всегда невозмутимый епископ Лука буквально взорвался. «Вы не имели никакого права останавливать борьбу за жизнь больного. Вы даже думать о неудаче не имели права. Только делать все, что нужно. Делать все, слышите?» В январе 44-го владыка был назначен архиепископом Тамбовским и Мичуринским, одновременно продолжая свою медицинскую работу. На его попечении было 150 госпиталей. В январе 46-го владыка Лука был назначен на Симферопольскую и Крымскую кафедру. Но долгие годы тюрем и ссылок, а также испытания всей его трудной жизни и последствия исключительно напряженной работы сказались на здоровье архиепископа Луки. Он теряет зрение, сердце все чаще сдает. Пока он был зрячим, владыка старался служить литургию каждый день. Продолжал служить и когда уже совсем ослеп. Поражает подвиг владыки. Ведь не только слепота отягчала его, но и диабет, от которого у него была страшная слабость. Так что даже вся одежда владыки была мокрой от пота. При этом еще страдали ноги из-за сильнейшего тромбофлебита и подагры. Перед службой ему приходилось перебинтовывать ноги. В годы управления Крымской епархии владыка Лука произнес большую часть своих проповедей. Он начал проповедовать еще в Ташкенте, но из-за ареста и ссылки многие годы вынужден был молчать. Однако с весны 43-го года, когда в Красноярске открылся храм, который мы тоже сподобились посетить в 10-м году, очень скромный храм, в котором владыка служил, вот в этом храме и до конца жизни архиепископ Лука проповедовал неустанно, писал поучения, произносил их, правил, рассылал листки с текстом по городам страны, то есть самиздатничал. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», – говорил он. За 38 лет священнослужения владыка произнес 1250 проповедей. Владыка призывал и священнослужителей епархии постоянно возвещать Слово Божие. Если священник главным делом своей жизни поставил насыщение ума и сердца своего учением Христовым, то он от избытка сердца заговорит его уста, говорил Владыка. И не обязательно проповедь должна быть витиеватой. Дух Святой, живущий в сердце священника, как в своем храме, сам проповедует его смиренными устами. Владыка открыто и безбоязненно высказывал свои мысли по актуальным вопросам. Вот цитата. «В прежнее время церковь была в руках правительства, царя, а царь был религиозным, он строил церкви, а теперь такого правительства нет. Наше правительство атеистическое, неверующее. Осталась теперь горсточка верующих русских людей и терпит беззаконие другие. Вы скажете, правительство вам, христианам, нанесло вред. Ну что же, да, нанесло. А вспомните древние времена, когда ручьями лилась кровь христиан за нашу веру. Этим только и укрепляется христианская вера. Это все от Бога». Конец цитаты. Утешая страдающий от безбожника верующий народ, владыка своей проповеди от 9 ноября 47 года предсказывал в будущем облегчение скорбей. Цитирую. «Если вы спросите меня, когда же прекратятся эти лишения и будет хорошая жизнь, то я скажу вам, что прошедшие 30 лет – это ничтожный срок. Пройдет еще много десятков лет, прежде чем жизнь наша будет вполне нормальной». Как известно, при Хрущеве был объявлен очередной поход против церкви. Последовал новый виток антирелигиозной пропаганды. В начале хрущевских гонений святитель Лука обратился с проповедью к своей растерянной и напуганной пастве такими словами. «Не бойся, малое стадо». Это в 54-м году он написал. «Везде и повсюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христово, сохраняется оно и поныне. Вы, все вы, слушающие меня, это малое стадо. И знайте и верьте, что малое стадо Христово непобедимо. С ним ничего нельзя поделать. Оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы. Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ей». Так что же, если даже врата ада не одолеют церкви его, то за чего нам смущаться, чего тревожиться, чего скорбеть? Незачем, малое стадо Христово, подлинное стадо Христово неуязвимо ни для какой пропаганды. Какое огромное мужество нужно было иметь, дорогие братья и сестры, какую твердую веру и непоколебимую надежду на помощь Божию, чтобы говорить людям истину в окружающем потоке лжи, безверия и цинизма. На закате своей жизни, в день 30-летия своей диаконской хиротонии, святитель Лука сказал: «Тяжел и тернист был мой путь 30-летний, но вместе с тем он был и удивительно благим путем. Благодать Божия сопровождала меня на этом пути, а свет Христов озарял его. И радость у меня, великая радость в том, что я прошел этот путь». Это было великое Божие благодеяние ко мне. трудные годы священства своего, а вскоре и архиерейского служения, я считаю не тяжелыми, а самыми благими, самыми лучшими, самыми счастливыми годами моей жизни. В день всех святых, земля российской просиявших, 11 июня 1961 года, в возрасте 84 лет, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий почил. В течение 3 дней не истекал людской поток к гробу владыки и врача, а в день похорон процессия растянулась на 3 километра. Несмотря на то, что власти делали все возможное, чтобы разогнать людей. Вскоре после его блаженной кончины стали поступать сообщения, что многие больные, приходившие к могиле святителя Луки, по молитвам получали исцеление. В ноябре 1995 года Украинская Православная Церковь причислила его к лику места чтимых святых. А в 1996 году в Симферополе мощи святителя Луки были обретены и перенесены в Свято-Троицкий собор города. В августе 2000 года на архиерейском юбилейном соборе Русской Православной Церкви он был канонизирован для общецерковного почитания. Священноисповедник Лука явился драгоценным сосудом божественной благодати. Подобно своему небесному покровителю, апостолу Луке, он был врачом и продолжателем апостольского дела. Он проповедовал, подобно апостолу Павлу, спасительное слово Христово не только в храме, но и в тюрьмах, в тюремных узах, и в ссылках, и к друзьям, и гонителям. Он принадлежал к тем исключительно значимым для народа людям, которые не могут делать что-то лишь для себя одних, ограничиться деланием того, что лично им нравится. Для них долг служения ближним – не пустые слова, и потому они своей деятельности не идут вслед случайному выбору, не строят на чужом фундаменте, но стараются найти то, что необходимо сделать именно здесь и сейчас, и что будет полезно для всего общества. Это строители, делатели, смело выходящие на ниву жизни по призыву Господню. Не 10 данным им от Бога талантов они возвращают, другие 10.
Спасибо, что прослушали подкаст программы пастырских ресурсов Восточно-Американской епархии. Слушать нас вы можете на сайте епархии eadiocese.org. Спасибо и благословит вас Бог!